Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Слух и эхо», Алексей Венедиктов, я отвечаю на ваши вопросы в чате, но могу сразу сказать, немножко я это как приторможен, потому что ночка выдалась веселенькая для меня, во всяком случае, но я подробно расскажу, у нас там через 6 минут будет реклама, вот после рекламы я расскажу поподробнее, что там было про полет в Беслан, и про Елену Милашину, и про Александра Немова. Давайте вот этот вопрос мы отложим на там после рекламы, чтобы мне не разрываться. Еще раз напомню, что у нас... Я буду в основном выбирать вопросы те, кто указывает свой возраст и место проживания. Всегда всегда как бы хочется с кем-то разговаривать, не с какими-то там непонятными никами. Да. Петербург, видно, слышно, да. Наталья Сухорученко спрашивает, знаете ли вы, Алексей Алексеевич, как это реагировали журналисты федеральных каналов, не в публичном поле? Да, ну не все, конечно. Часть мне звонили, и эту историю я тоже расскажу, может быть, без имен, но расскажу. Но те, кто звонил, конечно, отреагировали, как скажем так, с возмущением. Ну, часть вы видели на публичном поле. Кто-то не звонил, а кто-то вообще не реагировал. Ну, спасибо, пожалуйста. Привет из Николаева. Спасибо, Олеся, дорогая, 38 лет. Ловлю в подобайку, держитесь и так далее. Артем, хороший вопрос, 42 года. Как вы думаете, вернется Россия, Украина, Крым? Когда? Сколько? Насколько? Знаете, как территории переходят? Я в этом смысле пессимистичен. Поскольку вот эти военные действия, они, на мой взгляд, чрезвычайно кровавы, и они оставляют все новые и новые борозды, и это все ухудшает и ухудшает ситуацию, на мой взгляд. Как вы относитесь к Катерине, 33 года, и к Александру Штефанову? Я не знаю, кто это, я никогда не встречался с ним, и мне его выступления, если это так, они не попадали. Георгий, вы прокомментируете возврат Пригожина денег и оружия? Да, видимо, это была частью той договоренности, той сделки, если угодно, которая была вот 24-го, чтобы не ошибиться, июня, что он сохраняет, что-то сохраняет, а что-то не сохраняет. Поэтому мы не знаем сделку, поэтому предполагаем, что в случае отказа от мятежа он часть своих ресурсов, там, оружие, деньги, там, что-то еще сохраняет. Наверное, так. Так что они меня спрашивают, как вы относитесь к Андрею Фурсову? Тоже не знаю, кто это. Видите, не хватает времени и сил за этим следить. Мария, вы слышали о сказке, которую Пригожин написал и сдал лет 15 назад? Не только слышал, но и читал. Но он написал ее как раз для своей дочки тогда, да, такая история была. Ну, знаете, притягивать, вам не кажется, что там, я не знаю, там, Коран тоже про это, как и Библия, как и Тора, как и Евангелие. Всегда можно найти что-то, притянуть. Я бы не стал с этим играться, честно говоря. Представляет ли угрозу стран Балтии ЧВК Уткина из Беларуси, спрашивает Николай. Думаю, что да, потому что эта организация, если эта группа, которая там в количестве нескольких тысяч до 10 тысяч человек будет в лагерях в Беларуси, весь вопрос управления ею, потому что если ей не управляет никакое государство, а не просто армия наемников, которых, то тогда, соответственно, руководитель этой армии наемников, исходя из своего понимания, о прекрасном или о корыстном, начнет свои действия. Я уже про это рассказывал, что они могут сыграть роль РДК в отношении и Украины, и России, и, скажем, Латвии. И это очень опасная история. Хэппи-энд. Покупатель жилья в Мариуполе, инвестор Николай, 15 лет, Москва. Николай, серьезный вопрос, серьезный ответ. Я не покупаю, но советов не даю. Дальше все ваши, как это сказать, риски, они риски ваши, они не наши риски, обратите на это внимание. Георгий, вот чем вызвана перестановка на посту гендиректора ТАСС? Ну, я знаю обоих, я знаю Андрея Кондрашова, он абсолютно... Вот, понимаете, Сергей Михайлов – это человек из другой среды, он из бизнеса. У него огромный бизнес, и очень долго его бизнес был свободен. И он создал ТАСС, надо признать, он его как бы осовременил чрезвычайно. Андрей Кондрашов – это лояльный чиновник, он заместитель Добродеева, очень лояльный журналист, он сделал такой фильм, такой сладко-карамельный «Путин», к дню рождения Путина, так, обратите на это внимание, там, «Крым, дорога домой», я даже не говорю, это была такая история, а вот Путин, да, это вот он, поэтому я думаю, что господин Кондрашов получил по заслугам. Андрей, при этом так спокойный, спокойно лояльный. Вот я думаю, что потребовалось усиление лояльности и спокойствия. В Москве 17 часов 11 минут. После рекламы поговорим об истории с Милашиным и, с Милашиной и Немовым.
Так под ногами идущих ахейцев земля исходила тяжкими стонами. Быстро они проходили равнину. Вестницей в Трою пришла от эгида державного Зевса с грозною вестью Ирида, по скорости сходная с ветром. Так начиналась последняя битва Троянской войны, описанной Гомером в Илиаде. Целых 10 лет длилась Троянская война. И 10 лет самая красивая женщина мира, дочь самого Зевса, жена царя Спарты, прекрасная Елена, томилась в плену влюбленного в нее Париса. 10 лет отец Париса Приам, последний царь Трои, вел войну из-за страсти сына. Приам правил великой, роскошной Троей 40 лет. Троя пала под натиском и хитростью ахейцев, но Приам успел спрятать несметные сокровища в глубоких подземельях. Много веков Троя с ее сокровищами была просто красивой легендой. Но в 1873 году Генрих Шлиман раскопал древний город, и это стало величайшим открытием. Конечно, найти легендарную Трою дано не каждому, но мы можем предложить что-то не менее ценное. Золотая виза Кипра. Золотая виза Кипра на данный момент одна из немногих европейских программ инвестиционного вида на жительство, которая все еще принимает и, главное, одобряет заявления от россиян. Именно сейчас, в период геополитической нестабильности, самое время подумать о плане «Б» – обеспечить себе и своей семье безопасную гавань. Страна является членом Евросоюза и с высокой вероятностью скоро окажется в Шенгенской зоне. Тогда обладатели ВНЖ Кипра смогут беспрепятственно перемещаться по всей Европе. Золотая виза дает возможность получить постоянный вид на жительство за инвестиции. В отличие от других способов получения ВНЖ, например, по трудоустройству, золотая виза не привязывает вас к острову. Поэтому переезжать, чтобы пользоваться преимуществами европейского ВНЖ, совсем не обязательно. Хотя жить на Кипре одно удовольствие. Приятный климат, море, большое русскоязычное комьюнити, много школ и университетов. И в целом, комфортная среда для экспатов и ведения бизнеса. Стать постоянным резидентом Кипра можно, если приобрести недвижимость стоимостью от 300 тысяч евро. Это могут быть апартаменты у моря в центре шумного курорта или уединенные виллы в горах. Все на ваш вкус и выбор. Чтобы приобретение недвижимости в чужой стране и оформление вида на жительство не стало пугающим препятствием, обратитесь к международной компании Astens, у которой более 30 лет опыта в иммиграционном секторе. Эксперты помогут вам на всех этапах, от подбора подходящей для программы недвижимости и заключения прозрачной сделки до оформления документов на ПМЖ. Контакты оставляем в описании.
Ну, еще раз здравствуйте, да, это программа «Слух и эхо», и в этой части Мария пишет, как красиво у вас сел голос. Ну, если бы вы, Мария, вчера были со мной, я бы там молчал просто от восхищения, а там приходилось все время говорить, скажем так. Значит, про историю, как оказался в Чечне, спрашивает Андрей Марамзин, 46 лет, из Тюмени. Вчера утром вокруг 6 утра стало известно об этом избиении, там, совершенно зверского нападения, и с этого момента, в общем, телефон не останавливался, потому что первым мне сказал Муратов, кстати, пометьте себе, там, подпишитесь на канал Дмитрия Муратова в эфире в 13 часов в субботу, в эту субботу, не забудьте, пожалуйста, как вы и просили, я его уговорил, очень не хотел, но уговорил. Значит, началось все с Дмитрия Муратова, он мне начал, значит, говорить, рассказывать подробности, которые он тоже знал там исключительно. Не очень, говорит, ну что, чем ты можешь помочь? Я говорю, ну я там могу там кому-то что-то сказать, да, в общем, обычная такая работа лоббистская. Мне начали звонить люди, которых я не слышал там. С начала военных действий, с моего объявления инагентом, который, казалось, забили мой телефон, чем помочь? Депутаты от разных партий, от всех, по-моему, кроме ЛДПР, от всех партий позвонили. Я говорю, пишите депутатские запросы, чем они могут помочь? Да? Ну, надо же реально смотреть на вещи. Вы возмущены? Возмущены. Пишите на Краснова, пишите на запрос. Там люди, которые начнут называть фамилии, вы удивитесь. А, значит, ну, естественно, некоторые исполнительные власти тоже там, ребята, ну, что ж такое, смотрите, и так далее. То есть, поднимал, обострял внимание к этому. Где-то в 11 часов утра уже Муратов мне звонит и говорит, слушай, видимо, их надо оттуда эвакуировать, уже были в Беслане. Я говорю, а что такое? Он говорит, ну, во-первых, безопасность, это все-таки очень близкий регион, там, по-моему, 110 километров напрямую, они проскочат и добьют. Если надо будет. Во-вторых, появилась разница в медицинских, вот это очень важно, запишите себе, запомните и передайте другим, потому что я читаю в Твиттере просто бесконечные какие-то идиотские сообщения, люди, значит, врачи в Грозном, еще раз, слово врачи, врачи в Грозном определили по рентгеновскому снимку, что есть переломы пальцев, значит, эти снимки есть, и они загипсовали Елене Милашиной руки. Когда был приведен Беслан, второе мнение, те, кто имел дело с врачами, знает, сделали еще один рентген, не нашли переломов, разгипсовали. Сегодня стала появляться информация, я не знаю, база сообщила о том, что все-таки переломы есть, да? Но это качество еще с ним, ну, мне это объясняли врачи уже, которые с нами летели, потом расскажу. Значит, ну, в общем, есть разница в медицинских показаниях, нужно третье мнение, а где еще в Москве, давай. Я говорю, а что давай, что я тебе могу делать, что у меня есть, я безработный пенсионер, что давай, у меня есть только телефонная трубка. Он мне говорит, разработай план эвакуации срочный. А, ну понятная задача, знаете, поймай звезду с неба и съешь ее. Это обычная задача, которую Муратов мне ставит. Хорошо, я говорю, а когда нужно? Он говорит, ну вот врачи вроде бы говорят тоже, что 2-3 дня она должна лежать, и что адвокат раненый, тоже тяжелое отношение, там нож в ногу и так далее. Ну хорошо, я понимаю, что эвакуировать на собаках нельзя и везти по дорогам, по той же М4, которая закрыта до сих пор. То есть только самолет. Какие у меня самолеты? Откуда у меня самолеты? Я... набросал себе список из 12 людей, которые, наверное, по моему представлению, летали вот своими самолетами или там небольшими самолетами внутри России, чтобы с ними хотя бы проконсультироваться, с которыми я там, большинство с ними я не разговаривал. И на первом же человеке я его спросил, нет ли, не остался ли у его компании, значит, в России самолет небольшой, не мог ли он как бы посодействовать, а если нет, то советом. Он говорит, у нас никогда не было в компании самолетов наших, мы не брали, мы летали по России, в первую очередь, но из-за России мы летали, мы все время, значит, брали в аренду, то есть нанимали компанию, где самолет есть, ну, отвозились. Я говорю, как вы это делали? Он говорит, я вам дам телефон, вам позвонит парень, он представляет компанию, которая оказывает коммерческие услуги таким образом, да, то есть предоставляет самолет, рейс туда-обратно и так далее. И хорошо. А через... минут 5, это все из дома происходит, 5-6, мне звонит человек, говорит, здравствуйте, вот меня к вам направил. Это самое, я действительно организовываю вот такие полеты внутри России совсем легко, но мне нужны параметры. Я говорю, ну что параметры, значит, туда должны лететь 3 человека, то есть да, Муратов, еще один человек, там, подруга Лены Милашевой и я, а обратно, соответственно, 5-2 раненых. А когда, я говорю, а я не знаю, врачи. Окей? Он говорит, ну, вы знаете, компания будет требовать медицинские показания, потому что если серьезно, она просто не возьмет. Я говорю, сейчас буду добывать. Звоню Муратову, говорю, Муратов, у нас есть борт, и может быть даже с медицинскими, но мне нужно вот это, вот это, вот это. Хорошо, ждем врачей из Беслана. Значит, потом компания, опять звонит мне парень, пишет и говорит, нам нужен эпикриз, я слова такого не знаю. Ну, медицинские документы, нужен телефон врача в Беслане, нужен больница в Беслане, нам нужно, чтобы переговорили с компанией, с нашими врачами, а мы вам дадим с собой двух врачей. Я говорю, отлично, из медицины катастрофа. Я говорю, отлично просто, да, то есть со своими врачами, ну вообще. Значит, то есть за час у нас все стояло, осталось время. Значит, Муратов мне звонит и говорит, надо сегодня. Я говорю, почему? Говорит, ну вот надо сегодня, не хочу, чтобы она там ночевала. Не хочу, вот не буду тебе объяснять, но знаете, Муратов, он же у нас шифровальщик. Я говорю, ну хорошо, значит, перезваниваю, говорю, сегодня на 17:30, все, а время 15:00. А ехать до Внуково час. Ну, в общем, все по-человечески, как у нас, да? Ну, дальше моя задача, там, нужны паспорта, и наши паспорта, и паспорта пациентов, и паспорта врачей. Ну, в общем, такая лабуда обычно, которая занимает время и нервы. Значит, все делается по дороге домой, чтобы потом сесть в машину уже, и чтобы мой сын отвез меня во Внуково, да, туда. Вот так возник этот самолет, да, а самое интересное, я знаю, что вы спросите, а вот самое тоже запишите и передайте там дальше по команде, я надоело на это отвечать. Значит, ну все уже, самолет, все, мы выезжаем, 16 часов, выезд, все, я перед выходом из дома звоню, говорю, черт, я опять забыл. Я говорю, слушайте, а сколько денег? Сколько денег, сколько это нам будет стоить, потому что, напомню, там старослужащие знают, что когда мы устраивали 85 лет Михаила Сергеевича Горбачева прием, у нас там была такая же история, когда мы с Муратом это делали. Вот. И он говорит, Алексей Алексеевич, все закрыто. Я говорю, я не понимаю, что такое все закрыто. Он говорит, в общем, с вами про деньги я разговаривать не буду, вопрос решен. Я говорю, что значит решен? Он говорит, все оплачено, все. И вешает трубку. Все. Я, ну хорошо, но потом разберемся, сейчас не дает, сейчас надо приехать, эвакуировать, а потом будем разбираться. Я, значит, мы едем, я Муратову говорю, забрали Муратова, я говорю, Муратов, там с деньгами, как у Горбачева, там была история, когда мы там заказали ресторан на 300 человек, там посчитали, прослезились, и тут владелец ресторана, хорошо вам известный, владелец, он же владелец гостиницы Украины, догадайтесь, одного раза, сам сказал, говорит, что, какие деньги? Я бы при Михаил Сергеев... без Михаила Сергеевича бы торговал матрасами в Баку. Какие деньги? Вот никаких денег. И вот так. И здесь, видимо, пока так. И мы все, мы полетели, но дальше мы прилетели в Беслан, там уже на поле две скорые, где привезли Александра Немова, адвоката раненого, он лежал, и, соответственно, Елену Милашину, она так шла тяжело, иногда так ее подхватывали, потому что у нее были таблетки обезболивающие и... снотворная, спала. Потом мы взлетели, прилетели в Москву, две скорые на поле, прямо спасибо опять всем врачам и всем управленцам, которые все это делали, врачей я имею в виду, значит, две скорые туда довезли до больницы, передали врачам, все. Отдельная история. Огромное спасибо всем врачам, и чеченским врачам, и осетинским врачам, и российским, ну, и московским врачам. Вот безукоризненно, это главное слово, которое я должен сказать, безукоризненно, вот все, что могли, все сделали, стабилизировали на самых трудных моментах их пациентов, да, и, конечно, те врачи, которые двое ребят, которые с нами летали, и там у нас пол самолета было медицинским оборудованием закрытым, а там сидели, сами видели на головах. Вот и все. Вот так, уважаемый Андрей, я оказался в Беслане. И это все. Да, да, Invictus Core, вы абсолютно правильно все говорите. Нет, нет, вот первая фамилия. Так, Маша пишет, Милашина работала в Чечне по заказу ЦРУ с целью покушения на Кадырова. Дорогая Маша, вы не правы совсем. То есть вы сейчас говорите, что это сделал Кадыров. Я правильно понял? Ну, понятно, спасибо, Маша, я передам следователю. К сожалению, вы не прислали ваш телефон, чтобы следователь вас вызвал и проверил ваши сообщения. Вот, да. Мария пишет, всем спасибо, короче, все молодцы, расследовать избиение, тем более искать заказчиков, никто не будет, хэппи-энд. Но, Мария, вы этого хотите, я понимаю. Значит, наше дело, мое дело было осуществить эвакуацию. Я ее сделал, я не расследователь. Для меня приблизительно понятно, как и кто это организовывал. Приблизительно, но я могу ошибаться. Но есть профессиональные люди, журналисты-расследователи, да, которые могут это расследовать. Вот. Вы, например, которые сидите на диване и пишете ерунду. Займитесь. Мари 2D. Пригожин не помогал с эвакуацией? По-моему, он занят своей эвакуацией, нет? Он нам не помогал, и мы ему не помогали. Ну, Мария, ну, ей-богу, честное слово. Так, Илья, 33 года, Москва. Скажите, пожалуйста, виновных снова не накажут? Думаю, нет. И скажу, почему, Илья, отвечу. Мне представляется, что вот это действие, вот это нападение варварское, да, не могло быть организовано без содействия спецслужб Чеченской Республики. Объясню, почему. Я так думаю. Это вопрос следователей, конечно. История номер один. Значит, они знали, когда она прилетит. Она вообще должна была, думала лететь в другой город другим рейсом. А через другой рейс, да. Это значит, они имели, вот эти как бы бандиты, имели доступ к билетам, к системе бронирования билетов, которая называется там «Сирена». А, значит, ну, вот, это раз. Да, поэтому, уважаемые товарищи, которые отвечают за безопасность полетов, да, обратите на это внимание. Это могли делать в основном люди, могут делать, которые имеют доступ. Вторая история в том, что нам говорят о том, что все камеры были отключены в тот момент в месте нападения. Но место нападения – это 300 метров от международного аэропорта Грозный. Там все забито камерами. Кто же отключил? Что случилось? И более того, вам скажу, когда камеры отключаются, а за ними смотрят в режиме реального времени, потому что угроза реального терроризма велика, то они должны были увидеть, полицейские или там кто, службы безопасности, что камеры отключены, и примчаться на своих мотоциклах, которые мы видели, такие здоровые, Харлеи куплены для чеченской полиции. Ну нет, никто. 8-10 минут шло избиение. Нет. И вот эти две истории говорит нам о том, что только люди, обладающие доступом к секретным службам, к секретным спискам, камерам видеонаблюдения, могли помогать, как минимум, помогать организовывать это нападение. Наконец, третье. Почему напали на адвоката, мы знаем, отдельно поговорим. Он должен быть запуган, нечего русским адвокатам делать в наших чеченских делах. Напомню, что это дело Заремы Мусаевой, которой после этого дали 5,5 лет, ты русский, ему говорили, пошел вон, иди на свою территорию и ножом в ногу, не ходи тут. Что касается Лены Милашиной, то от нее главное, ее били и требовали назвать код от телефона ее. Код от телефона, проверить ее контакт. Она отказывалась, ее били этими палками, били дубинками, били по рукам, и поэтому, когда они подтащили ее руку к телефону, палец из-за избиения оказался деформирован. И поэтому телефон не открывался. Они стали угрожать отрезать ей палец, но тут пошел разговор о том, зачем отрезать, когда он деформирован, нам не поможет. Они взяли телефон и ушли. Деньги они бросили рядом. Ограбление не получилось, что называется, а телефон убили. Поэтому кому нужны были контакты Лены Милошиной, сами подумайте. Тем более, что ровно 7 дней тому назад она написала, на мой взгляд, изумительную статью о кадыровцах и вагнеровцах в «Новой газете». Можете посмотреть в моем телеграм-канале. Эта статья, на мой взгляд, должна претендовать на премию, ну, как минимум, редколлегия. Как минимум. Очень интересная, очень глубокая статья. Мы знаем работу Лены Милашиной. Вот, собственно говоря, поэтому я думаю, что поскольку в этом участвовало руководство правоохранительных органов Чеченской Республики, на мой взгляд, или знало об этом, как минимум, не найдем. Светлана Сорокина, Чиркина Светлана, 8 лет, Саратов, она сегодня в Москве, кажется, да, ну, в Москве, но она что-то не хочет приходить, знаете, ее, конечно, очень сильно поломало 24 февраля, она в таком постоянном переживает, знаете, Света человек тонкий, не грубый, как я, или как там Юрий Кабаладзе, там, предположим, или Виталий Демарский, она постоянно в таком переживании не хочет, к сожалению, Светлана. Что-нибудь стало известно по поводу встречи с африканскими лидерами 29 июля? Африканский саммит, если нужно. Маша говорит, я имела в виду покушение на честное имя Кадырова Рамзана Ахматовича. Ну, то есть Рамзан Ахматович в ответ на покушение велел сбить женщину палками, журналистками, еще телефон. Правильно я вас понял, Маш? Где месье Бунтман? Месье Бунтман в отпуске. Надеюсь, тоже уйти в отпуск. Но это будет со второй половины июля, наверное. Там всякие возможные интервью на выезде. Виталий пишет, что я ездил в Чечню только за решение друга Путина. Я знаю, что ваш друг Путин, Виталий, говорит, но вы забыли принять таблетку. Беслан – это Осетия, а не Чечня. Вы даже этого не знаете. Ну, зачем вы свою тупость так показываете? Я, честно говоря, не знаю. Зачем? Да. Алексей Мих из Миас, мне помнится, в 14-м году говорили, что если бы Россия не поступила с Крымом так, то в Крыму завтра стояли бы американские эсминцы. Это говорил Путин, а я его цитировал. Если вы всех, кого я цитирую, будете навязывать мне, это было бы весело. Я и Навального цитировал. Да. Михаил Масальский, вы же сомневаетесь, Алексей Алексеевич? Как-то не уверенно вы думаете, а вы мой психолог персональный, вы знаете, что я уверен, не уверен. Что-то боты появились. Как идет суд по снятию статуса иноагента, Денис спрашивает, 23 года учитель истории. Ну, мы в этом самом, в каком-то в кассации, по-моему, адвокаты занимаются, спросите у Калоя Ахильгова. Ярдом оплату за рейс Песков закрыл. Не Песков, не Таньяху. Вы не слышали, что я сказал? Вы больной? Вы не слушаете, что я говорю? Вы живете в придуманном вами мире. Ну и живите. С какой целью вы были в самолете, спрашивает сестра. С какой целью я организовывал или я был физически? Ну, потому что там возникали по ходу масса тонких моментов. Ну, например, у нас самолет не сразу взлетел. Он стоял, и поскольку все связи заходили на меня, и там, и там, и там, то мы решали этот вопрос, и уже чуть было не решили перейти в соседний самолет. Я уже договорился, что будет вот соседний, они пригнали еще один аппарат, они понимали, как что-то пульсировало у них там на экране, и мы спокойно сидели, ждали, потому что все время наше. И это я должен был заниматься, потому что ну, я отвечал за это, с такой я целью был. Да. Ира Баблоян пишет, спасибо вам с Муратовым, люблю. Ну, а что нам делать? Мы же оба безработные, времени полно. Делать нечего. Вот слетали в Беслан. Ну, понимаете? Ну. Да, ботов набежало на меня, не верю. Ну, что, Марк, это такая жизнь. А если вы всем скучны, то и ботам скучно, вы не придете. Давайте я вам книжечки скажу пока. Значит, вот пришел, наконец, в бумаге пришел. Пятый комикс, вот он живой, с отличным, я сейчас покажу вам один разворот, вам станет завидно тем, кто еще не купил. А у нас уже к 1000 проданных на предварительно предъявляется, посмотрите, какой разворот, знаете, какое чудо. Значит, на shop.diletant.media, вот, спасти принцев и ставры. Если вы хотите заинтересовать вашего ребенка, значит, в том числе, вот такими историей сверстников, на самом деле, хороший подарок. Да, вот он, уже все рассылаем. А второе, что я хочу вам предложить, это для тех, кто увлекается политикой. Двухтомник Генри Киссинджера «Годы в Белом доме». Ну вот это, кто любит хитрожопую политику, это вот про это. Вот, понимаете, самый хитрожопый из хитрожопых – это Генри Киссинджер. Мы ему написали письмо, очень долго переводили слово «хитрожопый», как-то решили как-то вежливо-то. Изворотливый, по-моему. Ну, в общем, было весело. Поэтому заходите на shop.diletant.media. Я напомню, что покупая любую книгу, любой том, вы помогаете нам держаться. Скажу честно, июнь был очень плохой, мы в дефиците. Ну, все разъехались. Поэтому, если вам нечего купить у нас, кстати, у нас там сейчас, мы повесили вот эти плакаты на продажу. С моими автографами. Вот плакаты, которые за моей спиной, вот такие на стену, от разных и старых дилетантов. Нечего вешать на стену там всяких рок-звезд. Вот эти герои наших дней. Заходите на shop.diletant.media и покупайте. Пошли дальше сюда. Хорошо, когда на пенсии не работа, есть на что летать. Да, Татьяна, хорошо. Для этого надо было очень сильно и много работать до того, а не ныть здесь у меня. Так, Ну, это вот тут про долю в проекте Вагнера, агентство, около 10%. Знаете, я это не знаю, не буду вам врать. Но он был хозяином, он был фронтменом, безусловно, Вагнера. И не только Вагнера, если говорить о всей его бизнесе, Конкорда и так далее. Нам еще предстоит, думаю, много узнать. Я еще в этом копаюсь, и журналисты тоже копаются. Так, передам Елене обязательно. Спасибо большое. Передам Елене обязательно ваши слова. Не забудем про Александра Немова, адвоката. Слушайте, нападение на адвоката – это очень редкая история. Я вчера еще ночью, уже, когда мы прилетели, мы в больнице были в три ночи, так, разговаривал с представителями адвокатской палаты и говорю, обратите внимание, адвокатов в России не сильно, на журналисты просто как-то пыль под ногами. А адвокаты, последний раз мы помним, это убийство Стаса Маркелова, кстати, вместе с журналисткой Анастасией Бабуровой. Редкое, но по каждому будут нужны адвокаты. Вот нападение на адвоката – это отдельная история. Смотрели с Калоем, куда пропали Аникин и Лазерсон, Сергей из Ростов-на-Дону, 45. Ну, Сергей, у вас пока был Пригожин, вот надо было выбирать, либо Пригожин в вашем Ростове, либо Аникин с Лазерсон. Они будут в пятницу, уже утро, пятницу, суббота, воскресенье. Так что все мы вам вернем. Где Нарышкин? Нарышкин у себя. Так. Кадыров угрожал Милашин. Да, мы обсуждали этот вопрос с Муратовым. Я, в общем, ему сказал, что это была ошибкой посылать ее в Чечню, на мой взгляд. И ей сказал. Потому что действительно там было напряжение, но им казалось, что это с февраля 22 года, да, полтора года назад, что это улеглось. Ну, по результату я был прав, скажем так. Не знаю, про эсминцы, о чем вы? Нет, ну, конечно, я не знаю, что вы за меня говорите. Вы просто секретарь, вы допускали возможность. Я вам процитировал президента России, могу процитировать президента Украины. И что, вы будете мне говорить, вы допускаете возможность? Я допускаю эти возможности избрания Трампа, да, переизбрания Байдена, да, допускаю возможность. Да, боевые пенсионеры. Ваше отношение к Басаеву, пишет Павел Лаушев, террорист. Террорист, вы меня извините, я очень хорошо помню захват родильного дома в Буденновске, басаевцы, террорист. Да, как хорошо, что у Лены Милашиной есть друзья-коллеги. А зачем еще нужны друзья? Вот скажите, а у вас нет таких друзей, которые, если вы попадете в беду какую-то, все бросят и займутся вашей помощью? У вас таких нет, но я только могу пожалеть. Ну да, у Муратова есть, у меня есть, у Милашина есть. Ну а для чего еще нужны друзья? Только бухать, что ли? Странные, да. Когда будет Ройзман, пока не будет это, потому что за ним внимательно следят, и любое слово в пику. Но я готов с ним вести переговоры, если речь пойдет вот о приеме, о тех людях, которых прием, высвободить эту программу. Вот. Потому что его отношение к военным действиям, оно известно. Роль Москалькова. Москалькова первая была. Значит, Муратов поднял ее рано утром, вернее, он ей написал, она еще спала, потом она откликнулась. Она первая, значит, запросила сначала информацию у чеченцев, у руководителей Чечни, извините. И не получив ее или получив недостаточно, позвонила, насколько я знаю, Кадырову, и первое, что она сделала, и в чем ее роль, это она предложила ему перевести из Чечни пациентов, как было сказано, в соседнюю республику Осетию, что, естественно, сильно понижало угрозу. И приехал омбудсмен Чечни, сел с ней в медицинскую машину, и они проехали вот эти километры до Беслана, и это, я думаю, Татьяна Николаевна Москалькова. И это, конечно, многое решило, потому что когда я пытался, заказывал, договориться о самолете, и сначала я думал, я еще не сообразил, что они в Беслане, и начал говорить, может, в Грозный, и вот тут, значит, мне начали вот эти люди, которые организовывали полет, человек говорит, ну, Грозный, да, Ну да, сейчас буду искать. И тут я сообразил, что я уже видел информацию, что они уже... Я говорю, не-не-не, я говорю, все, я перепутал. А, Беслан, сейчас. И сразу 4 самолета мне выкатил буквально через 10 минут. Поэтому вот так, Москалькова, это вот это. Маргарита, 51 год, Тольятти. Имеет ли смысл ходить людям на альтернативные, безальтернативные выборы, когда вы точно не даю никаких советов? Это ваше дело. Ну вот я смотрю, кто будет кандидатами в мэры Москвы, и пока не вижу кандидатуры, ради которой я, значит, даже вот открою свой телефон и нажму электронное голосование. Леонид Капелюшник, откуда у вас столько агрессии к незнакомым людям, которые просто задают вопросы? Это не просто вопросы. Вы не слышите? Я же их цитирую. Какие же это просто вопросы? Вот только что я рассказал, каким образом я нашел самолет. И человек начинает задавать вопросы, что Песков проплатил, там, Пригожин проплатил. Вот это просто вопросы, Леонид, да? Нет, это тролли, это не люди. Такие зрители нам не нужны. Кстати, подписывайтесь на наш канал, потому что вас уже 886 тысяч. Еще 2 тысячи будет 888. Давайте сделаем это. Да, и лайки не забывайте ставить. Тут сердечки идут, я вижу. А лайки? 888. Подписываемся, делаем и так далее. Иванова. Ивановна, любимая, если у вас канал связи с Кадыровым, не прямой. Кувейт Джон читал в Z-каналах, что данная журналистка считала Басаева террористов. Так ли это? А вы прочитайте ее материалы, они все открытые. Вы прочитайте ее материалы. Но, между прочим, когда Басаев ходил на Буденновск, Рамзан Ахматович Кадыров воевал на стороне Басаева. И его папа воевал на стороне Басаева. Поэтому, ну чего? То есть она Кадырова защищала? Джон, посмотрите сами. Честно говоря, я не упомню ее таких материалов. Но советую вам все-таки посмотреть последнее ее. «Вагнеровцы против Кадыра». Очень интересно. Вах, работаете на исключение из агентов? Ну, суды идут. И что? Идут. Я не пресс-секретарь Малик Касумов Муратова. Зададите ему вопрос сами, да? Он будет здесь в субботу в 13, и задайте. Ну, думаю, что уровень IQ вашего вопроса стремится в минус, поэтому вряд ли. А была ли реакция Путина на избиение в Чечне? Вы знаете, Виталий Васильев, честно говоря, не следил, потому что был в самолете. Ну, была реакция Пескова, да, что доложено, и была реакция, что это нужно серьезное расследование, это говорил Песков. А про Путина, честно говоря, вот напрямую так не знаю. Но поскольку Песков говорит от имени Путина, думаю, что это вот так вот. А вы хотели, спрашивает Кристина, 37 лет, Москва, сделать проект с Лией Хиджаковой? Будет ли он? Спасибо. Нет, Лия уехала. Мы с ней поддерживаем связь. Лия уехала, у нее большие гастроли в Европе. Ее приглашают, она на расхват. Поэтому вот нет. Вот она, и она уехала, к сожалению, из нашей с ней страны. Интервью с Пригожиным, Александр, 30 лет. Но я вот уже публично говорил о том, что, Евгений Викторович, ну, Алора, давайте уж, хватит уже избегать и бояться, хватит уже уклоняться, да? Ну, мы еще там передали через каких-то людей, которые как бы должны были ему передать, что мы готовы, да? Но это будет прямой эфир, если будет в любой момент, да, ну, на удаленке, пожалуйста, нет вопроса. Потому что у вас есть вопрос. Если бы у вас не было вопросов, я бы его не позвал. Вот. Ему сказал, ему передали, да. А будет, не будет, теперь от него. Иро, извините, прослушал, кто предоставил Гольфстрим, кого благодарить. Ну, вот опять, видите, да, ну, прослушал, я повторю, поскольку вопрос задан вежливо. Значит, есть компания, кстати, в интернете уже, в телеграм-каналах появилось ее название, я не знаю, честно говоря, ее название, мне представили человека, который это его бизнес, он занимается предоставлением бизнес-джетов по заказам, ну, это услуга, как магазин, надо куда-то лететь внутри России, вот такие самолеты, вот такие цены, вот такие условия и так далее. Значит, я даже не спросил, какая компания, мне это зачем. Единственный документ, который у меня остался, это мой посадочный талон на этот рейс. А сейчас в интернете, в смысле в Телеграме уже появилось название, но я не могу проверить ее. И зачем, что мне этот набор букв дает. И когда мы все говорили, все условия там, полета, и все, и перед полетом за час буквально, я спросил, сколько нам это будет стоить, он сказал, все уже закрыто. Я же умный человек, он говорит, а расскажите, а покажите расписки. Да? Все уже закрыто. Конечно, мне любопытно, конечно, у меня есть подозрения. Ну, если люди захотят, они сами скажут. Да? Потому что вот когда мой сын погуглил, это был не Гольфстрим, это был Хоук. Ястреб, правильно я произнес? Хавк, Хоук. И он сказал, папа, это где-то порядка 30-40 тысяч евро. Сейчас в интернете появилось 80 тысяч евро. Но нам сказали, все закрыто. Пожалуйста, я ответил на ваш вопрос. На слух эхо с Пригожиным, да могу, пожалуйста, нет вопросов. Кто умнее Пастухова в вашем окружении? Ну зачем сравнивать с кем? Если бы меня спросили, кто самый умный в моем окружении, я бы сказал Бунтман. Вот на это я могу ответить. Из тех, кого вы знаете. Вот. Да много умнее меня в том числе. Ник-ник, какая была охрана, кто ее обеспечивал? Ник, никакой охраны не было, но охранял. Смотрите, мы летели из аэропорта, который, естественно, является охраняемым, из Внуково, в аэропорт Беслана, который, естественно, охраняемым, возвращались в аэропорт Внуково, который был охраняем, а затем на скорой помощи с сигнализацией, да, мы ломанулись. А вот когда их привезли в аэропорту Беслана, там, ну, видимо, какие-то службы Северной Осетии, за что спасибо руководству. Еще раз. Огромное спасибо врачам, не устану повторять, работали безукоризненно все. И в Грозном, и в Беслане, и в Москве, и в самолете. И вот мы как раз обсуждали это с Митей, выработали формулу для вас. Для нас нет там чеченцев, осетин и русских. Для нас есть врачи и палачи. Вот в этой истории. Вот всем врачам земной поклон, начиная вот с первых грозненских, которые стабилизировали Александра и Елену. Естественно, сейчас московским, которые лечат их здесь, в Москве. Вот это вот я хотел еще раз сказать. Да, Жуау из Цюриха будет, дилетант про революцию 25 апреля 1974 года. Я надеюсь, что хватит денег выпускать, но если вы будете покупать дилетанты, да, чтобы мы их реинвестировали, или там плакаты вот эти вот себе на стену, тогда будет, я планирую, вот апрельский номер следующего года, 50-летию апрельской революции, очень интересный, там очень интересно. Копаемся в материалах, движение капитанов, мне уже сравнивают капитанов с Пригожиным, но вы сами понимаете, будем делать, верно. Не хотите на апелляцию, говорит Илья из Астаны, поехать к Мусаеву, вас не изобьют, а я не репортер, я вообще вот... Это же разные работы. Я интервьюер, у кого, у судьи, который дал, у кого Кадырова, просил интервью, не дает. Ну, что я могу сделать? Я про интервью. А что апелляция, что мне это даст? На это есть журналисты, которые в этом работают. Поймите, что журналистика – это профессия, ремесло. Внутри ремесла есть разные подремесла. Есть интервьюеры. Я. Есть репортеры блистательные. Посмотрите, как в последнее время работает у нас Вася Полонский, например. Есть ведущий, на мой взгляд, замечательный у нас ведущий. Но это не значит, что ведущий хороший интервьюер или репортер. Это не значит, что я хороший ведущий или тем более хороший новостник. Каждый должен заниматься своим делом. Ставьте лайкосы, чат, правильно, это кто-то пишет. Герман Арагонский. Перелет из России был, создается впечатление, что эвакуировали из Кабула. А вы приезжайте, Герман Арагонский. Ну, хотя бы в Беслан, не надо в Грозный, как поехала женщина. Ну, приезжайте. Храбрый-то вы где, у компьютера, что ли? Уже давно требуется 1 000 000 подписчиков. Ну, будет, все будет. Слушаю вас в поезде на Фрайбург. Генрета, надеюсь, он не опаздывает, что в последнее время у вас там в Германии поезда опаздывают. Да. Выпуск «Дилетанта» про Пиночета, возможно, но у нас много чего. Смотрите, у нас следующий «Дилетант», который выйдет, это про вот эти фурии революции, про женщины революции. Лариса Рейснер, кстати, про нее, про Рейснер пишет Быков, Дима, там, Инесса Армант, Александра Калантай, вот про них, вообще женщины в революции, от чего они такие кровожадные. А следующий номер будет похода на столицы, вот мятежи эти. А-ля Пригожинские, да, там, Франко на Мадрид, Муссолини на Рим, Стрельцы на Москву, ну, кто-то еще там, Леша Дурнова делает, он там сам делает, я не лезу. Так, ждать ли Ирину в разворотах? Да, конечно, Ирина в разворотах в свое время, вот когда она там выйдет из состояния отморозки или заморозки, она будет, но Айдара мы тоже, знаете, ни один еще журналист не жаловался, что ему не хватает работы у меня. Нужно работу Айдару, завалим, не вопрос. Ну, сколько качественных работ вы не увидели, ушли вниз, ну, что делать? Ну, вижу, не надо вот некачественные вопросы присылать. Так, бывают, в Пиренеях отпуск, но я с вами, спасибо большое, Аня. Похоже, что тема Запорожская АЭС под запретом, 17 раз уже спросил вас, Андрей из Краснодара, а почему, собственно говоря, вы не забанены, если 18 раз? Шутка. А что я вам могу сказать по Запорожской АЭС? Вот сегодня опять Зеленский говорит, русские взорвут. Значит, президент МАГАТЭ Грасси говорит, мы все проверили, заминирования нет. Ну вот что я должен вам сказать, что я должен сказать? Верьте Зеленскому, там, верьте Грасси, да, там, верьте Байдену, верьте Трампу. Что я вам могу сказать по этому поводу? Ну вы же все это сами читаете и знаете, и вы 17 раз меня спрашиваете. Андрей, не обращайте внимания на идиотов, но они же пишут в публичной позиции, да, но они пишут и то, что видят все. Надо их ставить на место. Так, не надо писать не латинскими буквами, извините, Арис, у меня на это нет времени читать. Зерновая сделка будет ли продлена? Идут переговоры. А, Денис, как можно сказать? Вот знаете, я участник некоторых переговоров там был и сейчас. Да. Все время меняются, значит, это все очень такое флексибл, что называется. И поэтому нельзя сказать, как в последний момент принимается решение, там нам говорили отменим там до выборов Эрдогана, потом бабах и продлили. Но переговоры идут, это не заморозка, они стоят. В принципе, всем выгодно. Нет, Суровики не нашелся. Какие были первые слова Муратова при встрече с Еленой? Он ее обнял, потом я ее обнял, и мы оба оказались в зеленке. Я приехал домой, все, подушка в зеленке. Жена Лена сначала начала что-то говорить, потом вспомнила. «А!» – сказала она, «ну ты же с Милашей наверняка объюнивалась». Я говорю, «ну еще бы». Более того, стенка самолета, где сидела Лена, она там прикорнула, даже была в зеленке. Поэтому Муратов оттирал зеленку. Ну, он говорил, «Леночка, ну я, честно говоря, нет». Дима Галкин, «куплю детские фотографии в Индик». То погуглите, вам бесплатно достанутся. Согласны ли с мнением Явлинского, что нужно просто перестать стрелять? Я не согласен с тем, что это возможно. Я уже отвечал, я отвечу еще раз, мне кажется, это важно. Это невозможно, на мой взгляд, и я пытаюсь это сказать в этом интервью, но в основном это разговор Сергея Бунтмана и Григория Явлинского, у них прям противоположные позиции, это очень хорошо, на мой взгляд, что они спорят. Я там лишний, в общем, я там третий лишний, если честно. Я немножко там веду. Но моя позиция, и Григорий Алексеевич, она известна, это утопия. Невозможно штыки в землю сейчас. Ну, невозможно. Поэтому что об этом? То есть, ну да, мы все мечтаем, чтобы вот и у каждого... Знаете, в свое время в институте у меня был такой преподаватель, Владимир Борисович Кобрин, может, кто-то знает такого профессора истории. Он был по истории России, но мы как-то с ним жаловались на древний мир, там, госпожа Ильинская нас так это все грызла. Вот. Справедливо, кстати, очень сильная была. И он сказал, вы знаете, я вот запомнил из школы, это Кобрин говорил, что нам говорили, что, как древние греки считали, что в будущем все будут красивые, здоровые, счастливые, все люди будут красивы, здоровые и счастливы, у каждого будет не менее 5 рабов. Вот это та же самая история, да, та же самая утопия. Поэтому мне кажется, что здесь история – это создание отдельных зон, где можно разговаривать, договариваться. Зерновая сделка, Запорожская АЭС, А возврат обмен военнопленными, возврат украинских детей, поставки газа, которые идут через Украину, да, такая сетка разных решений, обмен телами погибших, которые идет, но вы этого не видите, потому что об этом мало кто говорит. Вот это дает возможность двигаться постепенно. Ну, а дальше наступление, контрнаступление, это не от нас зависит. Андрей Миронов, отличный вопрос. В чем смысл вашей жизни? В моих друзьях, в моей семье, в вас, в моих слушателях, в чем смысл жизни? Вот вчера прыгнул, слушайте, не мальчик уже, 67 лет, да? Можно было, мне сын меня везет, так угрюмо, 22-летний, и говорит, папа, а ты уверен, что тебе по здоровью вот этот прыжочек на самолете, туда 3 часа 10 минут, там 2 часа, и обратно 3 часа 10 минут, и это все в тесноте, да не в обиде. Если надо лететь, ну что там, Дмитрий Андреевич крутой, сами справятся там, вот медики с вами. А я говорю, а если какая-то накладка, а телефоны все у меня здесь, а они в воздухе. Нехорошо. Ну да, говорит он, это правильно. Ну вот. Мой сын говорит, что история – это не наука. А вы сыну, вот, пожалуйста, вот наука. Вот наука. Пятый номер. Покажите сыну, купите, покажите сыну. Он поймет, что это наука. Александр, так, это мимо куда-то. Роман, из вашей аналитики подскажите, когда закончится война, какие результаты будут? Ну, война на то и война, что ты заранее не знаешь результатов. Когда будет достигнуто равновесие, когда обе стороны согласятся на мир, из этого следует, что мы не знаем. Может быть, они сейчас разговаривают по телефону. А может быть, это будет длиться еще 10 лет. О, Кобрин крутой, по его книге изучала смуту. Все верно. Григорий Скорик, зачем вы пишете, что ФБК считает вас иноагентом? Григорий, это не иноагентом, он считает меня разжигателем войны. Но это же правда, я же в списке. Вот Минюст считает меня иноагентом, ФБК меня считает разжигателем войны. Кто-то еще меня как-то считает, ну как, плашка, чего? Слушайте, какие... Лен, вот можно сказать про подвиги? Вот не было никакого геройства в нашей, вот в этой нашей дивной истории. Вот когда в 94-95 году мы занимались, как сказать, выручанием военнопленных в мятежной Чечне у Дудаева, я в декабре, а Дима, по-моему, в январе или феврале 95-го. В 94-м. Ну, могу сказать, что я это рассчитываю как геройство, но это просто было опасно. А здесь-то что? Здесь, слушайте, что важно в этой истории было, было абсолютно на автомате. Все это было естественным образом. Геройство, на мой взгляд, оно неестественно. Ты должен напряжение, да, такое сделать, там, через себя. Герой – это когда ты через себя перешагиваешь. Вот, вот так вот. Я же тоже тогда не хотел лететь в Грозный, который был разбомблен к Дудаеву. Меня на слабо взял Сережа Евшенков просто. И я летел и ругал его грязными словами вместе с ним в этом самолете, вместе, кстати, с Сергеем Адамовичем Ковалевым, Эллой Панфиловой, Григорием Явлинским, Борщев, по-моему, Виктор с нами был. Слушайте, вот это было, да, герой, через себя. А здесь звонок, ну займись эвакуацией. Ну хорошо, что самолетом, да. Где самолет? Я не знаю, где брать самолеты, какие самолеты. У меня тут один... обиженный товарищ, что ты не взял из одного госконцерта, госкорпорации, мне позвонил сегодня и говорит, а что ты у нас самолет не попросил, у нас вот этих вот, как он сказал, жопы же у этих самолетов. Я говорю, знаешь что, вы у меня были в третьем десятке, вот если первые два десятка бы не помогли, то не волнуйся, у меня все госкорпорации, с которыми там можно общаться, там где телефончики людей были, да, я бы прошел бы, потому что задание поставлено, нужен самолет, унылая секретарская работа, был, значит, секретаришкой при Муратове, да, нашел за, мы вчера там с ним тоже смеялись, говорит, ну за 1 час 1 минуту с медицинским сопровождением, Леша, я говорю, я везунчик. Ну, первый же человек, да, дал направление, направление дал куда. И я очень благодарен. Меня просили не делать рекламу этой фирме, но она есть в интернете, вы сами ее найдете, которая бизнес делает джеты. Вот, без меня, пожалуйста, и так далее. Да, Ширяев будет. Ксения, каково заключение Симоняна об условности закона? Я бы ее в юриста бы не взял, скажем так. Скажем вот так. кремлевские журналисты, спрашивает Екатерина, как его происшествие с Милашиным? Да они на своей шкуре, вы знаете, как с Голуновым. Та же история была с Голуновым, на самом деле, когда люди из разных лагерей политических, да, все пошли возмущаться, как умеют, мне так кажется, это важно. Поэтому я хочу вам сказать, что не было никакого геройства, это было дружеское проявление. Какое проявление, дружеское проявление в геройстве? Просто дружеское проявление, помочь Муратову. Лена Милашина перед поездкой мне звонила, там спрашивала про Беслан, она же делала про Беслан, про захват заложников в Беслане, если вы помните, она про Беслан много знает, я о Беслане знаю. Я что-то поговорил, все, увидимся, потом увидимся, вдруг я понял, что, может, не увидимся. Да? Это тоже, наверное, сработали механизмы. Но история такая, я... Думаю, что абсолютное большинство среди вас, за исключением, может быть, там пары десятков негодяев, ублюдков, подонков, может, и негодяи, ублюдки и подонки по отношению к своим друзьям тоже ведут себя таким образом. Кто их знает? Но вы поступили бы ровно так же. Вот у вас есть ресурс, ваша телефонная книжка. Вам нужно помочь товарищу. Вы что, не воспользуетесь телефонной книжкой? Вы что скажете, ой, у меня суп кипит, я как-нибудь потом, ты там пока полежи где-нибудь там с переломанными ребрами, а я вот там потом. Нет, я вас уверяю, вы о себе плохо думаете. А чтобы думать о себе хорошо, ставите лайки, подписывайтесь на канал, и вот эту книгу, их немного у нас, да, я имею в виду Киссинджера, воспоминания, как в Белом доме все это было с Советским Союзом, с Китаем, как он все это вот все обустраивал, shop.diletant.media, и, конечно, пятый том, у нас еще другие томы, кроме первого, и тома первого, и, конечно, вот эти вот на стенку, красота, вот мы видите, мы их не снимаем, красота. Приходите еще завтра, я, естественно, буду вместе с Пастуховым Владимиром Борисовичем, с которым у нас разные точки зрения, намного напомню. Да, и про Пастухова хочу сказать, не ждите, что я буду подставкой для микрофона. Это для других каналов, не для канала «Живой гость», который на самом деле, там снимаешь маску «Живой гость», а там «Эхо Москвы».